Здравствуйте, я Марина Скорикова, и мы на канале Sapere Aude. Это проект школы гражданского просвещения. В разных форматах мы рассказываем о событиях, тенденциях и явлениях глобального мира. Ксения Лученко – журналист, публицист, автор телеграм-канала «Православие и зомби». Она пишет о вере без пафоса, говорит с современным человеком, уставшим, сомневающимся, не готовым к слепому подчинению. Наш разговор о том, зачем государство присваивает язык религии и почему традиционные ценности стали штампом. Где проходит граница между верой и критическим мышлением, и может ли сегодня христианство дать что-то больше, чем моральные принципы? Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Поехали! Ксюша, большое спасибо, что согласилась поговорить со мной сегодня. Я хочу начать с твоей, скажем так, профильной темы, да, наверное, тебе уже она порядком надоела, но мне очень любопытно и очень хочется, как обывателю, спросить о том, как христианские ценности коррелируют со светским пониманием прав человека. С одной стороны, кажется, что это какое-то противоречие, да, и всегда вот как бы мир и церковь были противопоставлены друг другу. С другой стороны, ну, кажется, что Европа стоит на христианских ценностях, они же общечеловеческие ценности. Как здесь все бьется между собой?
Слушай, Европа таки стоит, да, на них.
Вот. Слава Богу, конечно, стоит.
Как бы это ни было удивительно, тем не менее. Более того, вот сейчас вся эта история со смертью Папы Франциска, подведением итогов его понтификата, выборами, похоронами его, которые стали каким-то гигантским событием, там, мирового значения, и выборами нового папы, избранием на конклаве, ну, показало, что вообще как-то все очень сильно переконфигурируется, что вот это старое объяснительная модель, да, которая действовала со времен эпохи Просвещения, а то и даже чуть пораньше, вот это вот разделение мира на там, светское и религиозное пространство, на полное там, невмешательство, и что это как бы две разные сферы, что религия — это сфера приватная, ну и так далее, оно немножко уже не соответствует тому, что мы сейчас наблюдаем. Да? Но там исследователи, религиоведы, социологи религии, они уже много лет там спорят, там есть разные концепции: секуляризация, десекуляризация, постсекуляризация и все такое. На самом деле я бы не говорила, что вот какой-то сдвиг именно произошел в обществе, ну так глобально, да, в человеческом сообществе. Скорее меняются языки описания, восприятия, что если раньше казалось, что религия — это вообще что-то, что устарело, его можно просто изъять и оставить вот там вот в каких-то музейных группах, за как-то в субкультуру такую вынести, пускай популярную. Сейчас уже очевидно, что это не так, потому что, ну, когда мы просто смотрим на похороны Папы Франциска, на которые приезжают, ну, все мировые лидеры, и где происходят на там, полях этих похорон встречи, например, там, Зеленского с Трампом, Зеленского с Макроном, да, и так далее. Картинка, это прекрасная фотография. Да. Ну просто что может быть вообще более убедительного, чем неожиданная фотография, да, переговоров Трампа и Зеленского в соборе Святого Петра вдруг внезапно. И очевидно, что это пространство, оно не просто потому, что это случайно так попалось. И все приехали хранить папу, и всем было все равно на папу, что вот это просто политические события, как некоторые пытались это представить. На самом деле, конечно, нет. Конечно, очевидно, что это было религиозное пространство, и что все приехали все-таки по этому поводу. И вот вся эта драматургия похорон, когда... Ну, они все участвовали в этом торжественном богослужении. Они слышали, что там говорил кардинал, который Джан-Батист Ре, который вел, был главным служащим, который говорил проповедь над гробом Папы Франциска и так далее. Это было какое-то их общее совместное переживание, совершенно очевидно. Вот. И тут же понадобились комментаторы, которые хоть как-то в этом разбираются. У нас вот в русскоязычном пространстве таких было очень мало, потому что трансляция похорон, ну, комментировалась в том же жанре, в каком-то, не знаю, комментируются, ну, любые прямые трансляции, там, ну, не знаю, футбольный матч. Но тебе нужно разбираться, что происходит. И
вытаскивать интересные детали.
Да,
какие-то факты.
И комментаторов, профессионалов было очень мало. Сейчас очевидно, что есть спрос на вот эту экспертизу просто, да, потому что я там сама на одном дружественном телеканале это комментировала. Это, конечно, было просто потому, что не было людей, которые знают лучше меня. Я, на самом деле, совсем не специалист по Ватикану. Роль религии, она не такая, как мы привыкли считать.
У нас эксперт был в школе, он, к сожалению, уже умер, Алексей Букалов, специалист по Ватикану, и он очень интересно рассказывал про эту жизнь, как он летал с Папой Римским на вертолете, как там это все происходит. И ты понимаешь, что это совершенно не та мертвечина, которую нам пытаются преподнести.
Он был потрясающий человек, Алексей Букалов.
Да, под вот этим соусом традиционных ценностей.
Поэтому нет, для них это, конечно, не мертвечина. Я тебе не ответила еще про права человека. Но в целом вообще, как бы, если мы посмотрим на христианское учение изначально, да, на собственно, Евангелие, на то, как это развивалось, то очевидно, что идея прав человека, она бы не возникла без христианства. То есть, ну, вот так просто получается, потому что именно христианство, оно, ну, сначала, конечно, был монотеизм, в принципе, как идея, как монотеистическая религия, это уже был большой шаг вперед, да, но христианство — это как следующий шаг после монотеизма, который вообще показал, что человек ценен. Ценность человеческой личности, свободы, там, любви. Ну, это, в общем, идея довольно, ну, как свежая, 2000 лет. И, конечно, декларация прав человека, она была бы невозможна без этого христианского фундамента. Она на нем стояла, да, и потом, не знаю, там, например, Мартин Лютер Кинг вообще был баптистский проповедник, один из самых великих борцов за права человека. Поэтому сама эта идея, она родилась из христианства. Ну, безусловно, там античное понимание, но тоже как-то добавило. Но в целом это было такое естественное развитие понимания человечества о том, что такое человек. Да? Но тут, наверное, лучше спрашивать философов и там, юристов, правозащитников. Но в целом, опять же, нет противоречия такого.
Почему есть попытки с политической точки зрения, да, но мы знаем все про вот этот словарь традиционных ценностей, который сейчас создается в России, но как будто в Америке тоже Трамп пытается немножечко законсервировать тему религии, да, и сделать такой некоторый крестовый поход сейчас. То есть почему политики используют религии не как что-то живое, а как вот что-то такое музейное, которое можно только на знамя поднять?
Нет, для них как раз это все очень живое, особенно в Америке, у них там вполне бурная религиозная жизнь. Там есть целые, там, не знаю, штаты, Юта, штат мормонов, он вообще по религиозному принципу создан был. Там огромное количество разных протестантских деноминаций, там есть разные православные церкви, там все время какая-то динамика. То есть Америка довольно религиозная страна, она гораздо более религиозная, чем европейский континент. И опять же, возвращаясь к избранию Папы Римского, ну, тоже были опасения, что изберут вот папу из этих вот таких консерваторов очень специфического склада. Вот, и мы видели, что последний, кто приезжал к папе Франциску, был Джей Ди Венс. Ну, так случайно получилось, что это была последняя аудиенция, собственно, визита папы, вот, который обратился в католицизм сравнительно недавно, но очень такой ревностный католик. Мы видели Марко Рубио с крестом пепельным, очень ярким. Он не был первым политиком американским, который бы, ну, это вообще как бы нормально, да, для католиков там в пепельную среду, что они ходят с этими крестиками, но это было очень нарочито сделано, и крест был очень яркий, вот. И это, да, это говорит о том, что вот этот вот правый католицизм, который прежде всего в Америке, но не только, но это так вот соответствует вообще вот всему этому.
Ну,
правым
то, что
повороту,
новый папа, который родился в Америке, и тут же это было подхвачено, что вот
он
это
другой.
Же наш, это
он
же наш,
другой.
Но он другой.
Они, конечно, тут же, Трамп же, он такой игрок, он, конечно, тут же перевернул, что это наш, просто потому что он американец. Папа этот новый не так прост, они избрали американца, не самого либерального, но совсем не из той вот компании. Там был кардинал, который американский, как раз вот из этих вот правых, ну, он даже не числился, по-моему, в списке этих папабели, но тем не менее, и на него его не выбрали.
Новый папа, с одной стороны, не либеральный, с другой стороны, ну вот, например, он поддерживает участие женщин в церкви, да? То есть расскажи немножечко, что это за личность?
Ну смотри, он, конечно, ну, пока про него говорить рано. Да, он еще только-только, во-первых, он был не самым известным кардиналом.
И на него, по-моему, даже мало кто ставил вот в ставки. Когда
из русскоязычных, насколько я помню, публикаций русскоязычных экспертов на него никто не ставил. А англоязычные, итальянские я читала, там он, ну, фигурировал в разных списках.
Но
там
не в лидерах.
Нет, но лидеры, те, кто чаще всего...
Лидеры гонки пап.
Лидеры гонки чаще всего не выигрывают. Ну вот в прошлый раз, когда избирали Франциско, лидером был Анджело Скола, кардинал. Ну вот в этот раз был Пьетро Паролин, ну, который был очевидно в лидерах. Они очень редко выигрывают, хотя вот папа Ратцингер был как раз из таких очевидных, Йозеф Ратцингер. Мы пока не очень понимаем, кто он. Но что можно как бы уже утверждать, это то, что он, с одной стороны, американец, с другой стороны, с большим опытом жизни в Латинской Америке. И отчасти он представляет, опять же, вот глобальный юг и Латинскую Америку, потому что он служил в Перу. Он августинец, был приором ордена августинцев. И это тоже что-то говорит, да, блажен Августин, это нищенствующий орден. Вот, не самый многочисленный сейчас католический орден, но вот тем не менее. И то, что мы уже видели, это то, как он, первая его проповедь была про мир. Сразу он заговорил о мире, о том, что он, безусловно, преемник папы Франциска. Это была не формула вежливости, это очевидно так. Он дал понять, что он будет продолжать его дело. Прежде всего в том, что касается, собственно, управления церковью, там сейчас был такой... синодальность, синодальный процесс, это включение как можно больше мнений, чтобы и миряне, и монахи, у них была возможность высказываться, вот там они приезжали на эти заседания синода там, по разным темам, ну и так далее. В общем, это такой очень большой процесс по, ну, как бы, если говорить советским языком, по такой демократизации церкви, но на самом деле, конечно, не совсем. Вот. И потом была его... Он недавно сказал про журналистов, ну, то есть это было не внезапно, потому что там был информационный повод, но тем не менее у него была такая длинная речь вот буквально на днях. Он сказал про журналистов, которые в заключении, он говорил о том, как важна правда, и в общем про ценность свободы слова, про ответственность журналистов, и это была довольно такая, я бы сказала, компетентная очень речь. Меня прямо она очень порадовала как журналиста. Думаю, наш папа все понимает про свободу слова, про то, что есть правда и постправда, и про ответственность, и про журналистов, которые за свое убеждение, за свое право как бы работать по профессиональным стандартам сидят в заключении. И это как бы было тоже очень хорошо. Что касается женщин, он не за рукоположение женщин. Вот в чем дело. Он в русле
просто
папы Франциска. Да, он совершенно в русле папы Франциска за то, чтобы, это опять же часть этого синодального процесса, чтобы женщины принимали участие в управлении католической церковью. При папе Франциске две женщины, правда монахини, были назначены на важные посты, одна из них губернатор Ватикана. Вот, и я думаю, что при новом папе это продолжится, то есть женщины будут участвовать именно вот на административных должностях, принимать решения и так далее.
Но не
в сакральной сфере, это не будет рукоположение, по крайней мере, точно не скоро. Вот. Он довольно осторожный, он действительно по многим вопросам неизвестно вообще его мнение, но очевидно, что он, да, будет продолжать дело папы Франциска так или иначе. Вот, ну и вообще, честно говоря, конечно, у меня обычно очень низкая планка, я думаю, ну вот если не самый худший вариант, то уже хорошо.
Но это нас жизнь приучила, знаешь, как это низкая база ожиданий.
Далеко не самый худший вариант, и, по крайней мере, это будет, ну, что-то интересное, я думаю. Он такой еще, мне кажется, вот все комментаторы, многие, да, говорят, что у него какая-то, ну вот харизма, конечно, не как у Франциска, вот с харизмой. Мне кажется, он вполне, вот если посмотреть на его фотографию молодого, он такой симпатичный, обаятельный человек. Потом сейчас очень много каких-то фрагментов интервью с его братьями, с теми, там, кто с ним вместе учился. И вот они рассказывают, как они там в Wordle играют, как они шутят. Ну, то есть вот образ человека, даже если мы понимаем, что отчасти это сейчас такой пиар на волне интереса к католической церкви, но все равно это такой очень непривычный нам образ человека, который живой.
Это это очень интересная такая, знаешь, трансформация, когда церковь начинает говорить, в общем, языком, не знаю, там, гражданского общества, да, про свободу и ответственность, показывать как бы свое человеческое лицо, да, при этом государство переходит на религиозный язык, и все чаще вот государства замыкаются в каком-то вот этом официозе. Что это за тенденция?
Ну, мы, конечно, очень травмированы своим российским опытом, нашей Русской Православной Церковью. Просто я почему сейчас столько говорю про католиков, потому что это ну, какой-то гигантский инфоповод вот этих последних месяцев был. Ну и вообще как бы да, католическая церковь явила себя как, ну в смысле никто в этом не сомневался, но просто сейчас про это очень стали много думать, как глобальная церковь, несмотря на все кризисы, на весь этот там нехватку священников, на то, что она становится больше церковью глобального юга, чем, хотя тоже такой глобальный юг, Африка, Азия и Латинская Америка, это просто три разных мира, не говоря про то, что и в Азии там у них есть Китай, Филиппины, Индия, это тоже там три разных мира, условно говоря. Вот. Но тем не менее, просто вот этот вот центр, он смещается из Европы, мы это видим, потому что у нас и предыдущий папа был из Латинской Америки, и этот как бы наполовину, вот. И много разного там говорят и о какой-то там десакрализации, о том, что нехватка призваний, но это когда священнические призвания, когда люди выбирают свой путь там, священнический. Для католиков это гораздо более радикальное решение, чем для православных, потому что у них целибат, и это радикально другая жизнь. Вот. И несмотря на все эти кризисы, мы видим, что католическая церковь, она живая, она сильная, она имеет все те же проблемы, за которые ее там не любили веками, но и часть из этих проблем это тоже источник ее силы. В общем, это, по крайней мере, это, ну, это просто интересно, это значимо, в отличие от того, что мы сейчас видим в нашем православии, которое, в общем, там, если бы сейчас были выборы, ну, даже не у католиков, у них там этих кардиналов, 133 был человек, которые голосовали, в принципе, каждый из них мог быть папой, и каждый из них мог бы быть папой.
Ну, слушай, или, может, почти каждый. Сама процедура, это же
да,
очень интересно,
он, как это все. Они все там в своем интеллектуальном уровне, жизненном опыте.
Состязательные выборы, которых у нас давно нет.
Они реально, каждый из них, так или иначе, если бы стал папой, ну, он бы справился. А у нас эти как бы десятилетия отрицательного отбора привели к тому, чтобы ну, просто не на кого посмотреть даже. Если брать в сферическом вакууме православное вероучение в его идеальном каком-то виде и богословие, хотя там много тем просто в богословии даже не прописано, вот какую-то базу, да, православие, оно еще больше про это могло бы быть.
А что пошло
оно
не так?
Оно очень вот что, красивое, что? Оно про свободу, оно про, там, про доверие, про, ну, это именно про ценность человека, там гораздо меньше юридизма, который вот в католической церкви отталкивает, вот католикам нельзя разводиться, и точка как бы, вообще никак. Ну, то есть понятно, что в православии тоже это так же, как у католиков, не развод, а как бы аннулирование брака, но неважно. Но такой жесткости просто во многих вопросах, то есть православие могло бы быть гораздо еще более гибким. Вот, но вот пошло не так, ну, на мой взгляд, пошло не так, отношения с государством пошли не так.
То есть это вот дорога московского патриархата?
Именно нет, потому, вообще, вообще,
вообще православие.
Вообще в целом, да. Ну вот сейчас Константинопольский патриархат просто исторически так сложилось, что он немножко вышел из этой парадигмы, хотя там тоже довольно сильный греческий национализм, но все-таки в силу того, что он все-таки церковь диаспоры стал в 20 mm-hmm. веке после там, крушения всех империй, ему пришлось себя переизобретать, и он пошел как бы по пути Рима, что это церковь с маленьким центром, который отдельно от всех, это Фанар, да, в Стамбуле, маленький район, в стране с неправославным населением и даже со сложными отношениями, скажем так, с государственной властью, они там меняются, но, в общем, простыми они никогда не были. И при этом он управляет православием там, в разных странах, имеет отношения с разными государствами, там, прежде всего с Америкой, но не только. И это как бы такая более похожая на римскую модель, да, там совсем, я сейчас очень грубо говорю, да, понятно, что. И они поэтому, отчасти поэтому общий язык с папами римскими хорошо, да, ну вообще с католической церковью хорошо находят. Вот сейчас на похоронах все на тех же. Патриарх Варфоломей стоял на том же месте, на котором константинопольские патриархи находились до, собственно, разделения церквей в 1054 году. Он не мог служить, он не служил, он был не в богослужебном облачении, это все понятно. Но вот по чести, как бы по всем рангам политическим, он занимал очень почетное место. Вот. А так в среднем, конечно, вот это вот то, что православие стало везде национальными церквями и накрепко спаялось просто с этой национальной идеей, что то же самое происходит в Сербии, как в России, даже хуже, честно говоря. Великая Сербия,
вот
это
в
наша...
В истории же были уже периоды, когда вот так сращивалась церковь и государство, и мы помним, что, в общем, мало чего хорошего из этого вышло. Почему нет уроков?
Не умеют по-другому.
Почему не извлекают уроки?
Просто? Не умеют по-другому. Вот я сегодня в своем телеграм-канале как раз опубликовала, мне там прислали из одного региона, Министерство просвещения прислало на утверждение список пантеон героев нас, значит, русского всего, всего, как бы там не только история, там и культура, и спорт, и специальная военная операция, и все на свете. И нам на 4 страницах, а 4, значит, этот список для того, чтобы на основе биографии этих людей
выучить.
Преподавался предмет духовно-нравственной культуры России в школах. То есть они пытаются каталогизировать, вот как раньше было телевизионная передача «Имя России», там было 500
имен. Вот, хотела привести
да,
пример.
Теперь да. У нас, значит, для школы список, и это феерический список. Там, наконец, то есть они просто, это очень занятно, как все
Сталин,
вот эти вот
Александр
листинг.
Александр Невский и Иван Грозный.
Да, но как этот листинг, да, вот этот сам принцип составления списков, как он проявляет проблемы, потому что там, значит, пионер-герои, Марат Козей, Валя Котик, давно забытые имена, Зойка Смодемьянская, Мересьев. И православные святые рядом. То есть, во-первых, там, значит, нет святые есть, которые как раз ветераны, старцы, которые принимали участие в войне. То есть там архимандрит Алипий Воронов из Псково-Печерского монастыря, архимандрит Иоанн Крестьянкин, Кирилл Павлов. Это такие очень почитавшиеся в 20 веке старцы, очень разные, которые, ну, просто они там, да, как бы их можно за честью ветерана. Вот и наши воевали. Вместе с Валей
да
Котиком.
Воевали,
если бы пионеры-герои выжили, они бы стали старцами. Ну, то есть это что-то... И вот этот феерический микс, это показывает то, к чему, собственно, Русская Православная Церковь, в общем, стремилась в лице, там, не целиком, понятно, сейчас там мне сразу начнут говорить, что вот, были же великие, выдающиеся, и диссиденты, и молитвы Александр Мень, который, и так далее. Они, безусловно, были. Но церковь в ее мейнстриме, она к этому и стремилась на протяжении всех лет советской
как?
Власти, что вот все же хорошо с советской властью, когда
вот
убивать
как?
Перестали.
Как
бы,
вот атеизм советской власти лег в православие
вот
и
если
получилось
убрать,
такой компот?
Если убрать атеизм и вместо этого, значит, на пионеров-героев нимбы нарисовать, а православным святым пионерский галстук повязать, вот тут идеальное государство. В принципе, не важно, что оно делает. У них вот ну, такая идея, потому что там учителю патриарха Кирилла, митрополиту Никодиму Ротову, который был очень влиятельный иерарх 20 века, который как раз там занимался внешней политикой, санкций, понятное дело, КГБ, и внутри церкви был очень влиятельным. Ему приписывается, я не знаю, апокриф это или нет, но вообще говорят, что он так говорил, что мы еще доживем до тех времен, когда заседания Политбюро будут начинаться с пения Царю Небесной. Молитва
вот
Святому Духу.
И
вот оно случилось, у нас Марат Козей с архимандритом Кириллом Павловым в одном списке героев. Просто это потрясающе.
Вообще, ну вот я уже даже не спрашиваю, почему, понятно, логика, но ведь это фальшак, который считывается ну, буквально вот на первых строках, потому что это как бы две, казалось бы, взаимоисключающие тенденции. Но почему так легко он ложится вот на общественное мнение, скажем так, почему все это проглатывают? Ну вот там, не знаю, храм вооруженных сил, да, вот это вот милитаризация и православие, детские уроки вот про внедрение там этого пантеона. Почему это все приживается и не вызывает никакого отторжения?
Мне кажется, что это довольно... То есть очень было бы примитивно объяснять все действием пропаганды, там, идеологии. Мне кажется, потому и действует, что в этом есть очень глубокие психологические причины. Что люди хотят, ну, какой-то непротиворечивой, несложной картины мира. Что они хотят, чтобы все было хорошее. Вот и пионеры-герои были хорошие, и святые были хорошие, mm-hmm. и ничего никому не противоречит. И мы хорошие. Мы воюем, но мы хорошие, потому что нас вот и церковь одобряет, и вот у нас такие примеры. И вот эта вот бесконечная мифологизация и пионеров, и святых, на самом деле, там же уже от реальности очень мало остается в этих образах. Даже биографии людей, которые, в общем, хорошо изучена. Все равно она так интерпретируется, преподносится вот в этих рамках, что она превращается в миф.
Ну, это как елей такой, вот, очень приятно, очень, очень нравится, потому что, собственно, миф о Великой Отечественной войне, да, именно о Великой Отечественной войне, не о Второй мировой, он mm-hmm. хорошо ложится в основу пропаганды, потому что его приятно всем слышать.
Значит, то есть
всем
герои. Приятно мы быть героем.
Мы хорошие. Конечно.
Наши предки хорошие. Никто же не будет говорить, что наши предки там расстреливали, сдавали, доносы писали. Для этого нужна внутренняя работа. Для этого нужно как бы face it. А тебе говорят, нет, все герои.
Сейчас
и ты хороший,
сейчас
все
это активно
хорошие.
Еще все в школе. Прям вот с младших классов сейчас уже вроде как в детском саду пора там все это вводить, потому что без конца я вижу, что новые предложения, законы игумени идут в школы преподавать, там нравственные основы нравственности и, значит, семьеведение. Это все вот вокруг выстраивается государственной политики и, собственно, православия как основной религии, хотя ведь в Конституции ничего подобного нет.
Ну, у нас вообще в Конституции много чего хорошего есть, просто оно не соблюдается. Даже в той Конституции, которую нам частично переписали, да, в 2020 году, все равно там многое сохранилось. Но нет, ну что там в Конституции, это уже как бы немножко даже не важно. А вот это вот, конечно, то, что в школах происходит и дальше. Ну, это вот, да, создается вот такая картинка идеальная, опять же, которой никто на самом деле не соответствует. Вот, сказать, что отмахнуться от этого, сказать, что да, все равно это как в советские годы, это все равно сейчас двоемыслие, никто же в это на самом деле не верит. Но вот, честно говоря, мне кажется, что это не совсем так. Что сейчас это гораздо более убедительно разветвленно, чем в советские годы, во-первых. Во-вторых, сами эти образы гораздо более заряжены, потому что вот, ну, в конце советской власти это уже был такой тухляк, что как бы действительно никто в это особо не верил. А, кроме тех, кто там цинично делал карьеру на этой пионерии комсомоле. Mm-hmm. Ну, так плюс-минус. Были, конечно, какие-то упоротые. Но представить себе там какую-нибудь, не знаю, ученика седьмого класса, который искренне верит в коммунизм, в общем, довольно сложно. А сейчас, конечно, во-первых, практики очень разветвленные. Ну, как бы вот это вот православие, оно все-таки требует от тебя какого-то интерактива все время. Вот это вот. Да, у тебя там, с одной стороны, бессмертный полк, который, ну, условно говоря, да, который требует вовлеченности. С другой стороны, там, в церковь надо ходить, там, крестные ходы, службы.
Ну, и священная война.
Да, потом у нас священная война. То есть люди все время как бы так или иначе вовлекаются и как-то присягают на верность этому всему. То есть это требует какого-то активного действия. Потом количество этих священников...
Не скучно им, короче.
Да, вот сейчас спустили эти духовно-нравственные основы там чего-то. Там в этом списке замечательном, там видно, что он составлялся с консультациями, значит, членов, представителей этих традиционных религий, которые у нас закреплены. Потому что, например, там... Это некоторые предложения, ну, фамилии там в скобочках написано. Предложение Берла Лазара, например. То есть, типа, этих тоже выслушали.
Учли.
Да, там муфти кого-то предлагал. В общем, там все.
Ксюш, вот теперь у меня к тебе вопрос во второй твоей ипостаси, как журналиста и как человека, который занимается преподаванием, просвещением. Вот с чего мы вообще можем хотя бы подумать, все это разгребать? То есть понятно, что непонятно, когда к снаряду подпустят, но вот вообще, как ты думаешь, можно ли это все как-то, этот узел развязать в итоге? вот который заплелся, да, из двух как бы таких диких идеологий, советской и такой метамодерна, который сейчас, да, в России. Можно ли вообще это все раскрутить? Вот что, правовая оценка, мы очень долго говорили, но кажется, что она уже сейчас не поможет, и, наверное, нужно звать, не знаю, психотерапевтов, что ли?
Честно говоря, я очень скептически отношусь к перспективе того, что это можно как-то деконструировать. То есть есть точка зрения, что как только выключится вот этот весь морок спадет, там, условно говоря, не знаю, рубильник в Останкино выключится, просто куда-то все это схлынет, там, не знаю, перестанут финансировать всю эту идеологию, берут эти предметы из школы, еще что-то, оно вдруг само пройдет. Ну, просто нету и все. Это, в общем, точка зрения, я бы хотела, чтобы она оказалась правильной, но мне кажется, что это не так. Что есть все-таки некоторый запрос у людей, вот такой именно психологический, на вот это все. Понятно, что не у всех, но тем не менее. И, конечно, заставить общество и каждого человека отдельно это отрефлексировать, ну, невозможно заставить отрефлексировать, да, то есть тут никакого принуждения быть не может. То есть должно быть либо очень сильное потрясение, прям сильное потрясение, которую мы, конечно, не можем людям пожелать. Я даже не буду формулировать, что это может быть, и приводить какие-то исторические сравнения, потому что это очень страшно звучит. Ну, то есть, чтобы человек задал себе вопрос, или там группа людей, а что, собственно, случилось? И почему все так происходит? Его должно что-то на это навести, потому что, в принципе, люди предпочитают вот это вот, ну, мы хорошие.
Но это эскапизм такой, это... как бы попытка, да, быть психи... Но это защитное свойство психики.
Да.
Человек не может постоянно себя бичевать, если
ну, не надо себя бичевать, достаточно просто не быть инфантильным. Не нужно бичевать, как раз это возгревание чувства вины, оно тоже ни к чему хорошему не приводит, это же тоже такой мазохизм. Наоборот, как бы это должно просто признание реальности.
Но об этой реальности кто-то должен рассказать. Ну, в смысле, что это как-то должно сформулировать. Мне, например, очень не нравится такая, знаешь, принцип американских там punishment camp, да, когда, mm-hmm. ну, они, возможно, это был рабочий инструмент после Второй мировой войны, но когда как бы не было другой возможности очень быстро открыть людям глаза. Возможно, это как раз то потрясение, да, преступление нацизма и, собственно, как бы знакомство немецкого народа с преступлениями нацизма. Тогда это работало. Сейчас, мне кажется, что это сильно как бы будет, во-первых, малоэффективно, во-вторых, ну, ресентимент будет такой, да, что потом мало не покажется.
Как профилактировать ресентимент, вообще непонятно, это правда. То есть мне кажется, что нету, даже у академических исследователей нет на этот счет каких-то рекомендаций. Да, действительно, про Вторую мировую и вообще про там преодоление наследия Гитлера и всего того, что происходило с Германией, есть такое стойкое убеждение, что раз люди не знали, что происходит, они просто не знали. А когда им предъявили вот эти видеозаписи из Освенцима, когда Нюрнбергский процесс состоялся, и людям это предъявили в виде там свидетельств, личных рассказов, фотографий, там, кинохроники, они сразу прозрели и покаялись. Ну, я очень схематично говорю, мы знаем, что в Германии был дико сложный процесс, что там все началось нормально проговариваться в обществе в 60-е годы, что должно смениться поколение, что там был общественный дискурс. Мы все это понятно, вынесем за скобки. Но вот сам факт, что вот есть документ, от которого ты не можешь отвернуться, ты все равно должен с ним иметь дело, если он существует. Но у нас были документы из Бучи. Сейчас все сразу понятно. У нас есть Буча, у нас есть Изюм, у нас есть эти ужасные ракетные удары по разным городам, у нас есть свидетельства из СИЗО в Таганроге, про которые, прочитав даже просто текстом, ты не можешь спать потом. Ничего не происходит.
Ценность информации.
Те, кто и так был против войны, и те, кто и так был в ужасе, они продолжают быть все больше и больше ужасаться. А все остальные... А, это фейк.
Что, вот, что произошло с ценностью информации. То есть здесь как бы еще смысл в том, что мы очень надеялись на то, что соцсети, интернет помогут нам в просвещении, а они, собственно, украли у нас последнюю лазейку, потому что люди просто перестали верить чему-либо, потому что огромное количество информации, которое хлынуло на людей в отсутствие критического мышления, просто их придавило этим, и в конце концов любые попытки что-то показать, вот встречают ответ: нет, это фейк, мы ничему не верим, и вот эта вот партия «оставьте нас в покое», да, она сформировалась, и теперь практически ничего не вызывает доверия. Можно ли вернуть, ну, хотя бы вот это вот доверие, не знаю, там, людей, слушателей, зрителей, как снова помочь людям начать верить, доверять миру информации?
Честно говоря, у меня нет ответа на этот вопрос, в том смысле, что, ну вот, даже аудитория независимых медиа, там, YouTube-канал, неважно, которые находятся за, ну, понятно, которые независимые, которые уехали, которые работают все равно на российскую аудиторию, это та аудитория, которая хочет информации,
готовы, по крайней мере,
которые, да, их, этой аудитории не так мало, там миллионы, как, ну, совокупные просмотры миллионы, да, там плюс читатели, плюс там телеграм-канал, они есть. И тем не менее, когда, например, украинские эксперты начинают что-то говорить про, ну, с проукраинской стороны, сразу идет спад, потому что на эмоциональном уровне людям просто рассказывают, что они воспринимают это, нам говорят, что мы плохие. Даже когда там нет никакого вот этого антироссийского прямой заточки. Вот тем не менее, это эмоциональная реакция даже у этой аудитории. Люди не хотят сталкиваться с неприятными чувствами, даже когда не знают, как, и, в общем, никак не поддерживают российскую власть. И все равно они не хотят, чтобы чувствовать себя плохими. И вот что с этим делать, непонятно. Что касается вот того, что все фейки, вот этой циничной позиции. Ну, раньше я бы сказала, что нужно все-таки заниматься медиаграмотностью, критическим мышлением. Ну, собственно, я этим занималась много лет. У нас там были программы по развитию медиаграмотности, критическое мышление, там разнообразное для разных возрастных групп, регионов и так далее. И я до сих пор в это верю, что если людям объяснить, как устроены медиа, они поймут, кому можно верить, а кому нельзя. Потому что это действительно не вопрос веры, а вопрос скорее знания. Когда ты понимаешь, почему и как эта информация добыта, почему и как она воспринимается, оно это какой-то минимальный базовый такой уровень, то, что я называю профессиональными читателями, это уже дает какую-то страховку, что человек стыкуется с реальностью и понимает, как бы, ну, он может, ну, на каком-то уровне верифицировать, да? Или хотя бы он понимает, что есть профессиональные команды, которые занимаются верификацией, которые занимаются расследованиями, которые работают в соответствии с профессиональными стандартами, там, проверяют информацию, то все, им можно, ну, верить. Не нужно за ним ничего перепроверять. Но это когда люди готовы получать эти знания.
Когда у них есть базовое
когда
доверие.
Когда у них есть базовое доверие,
это,
да,
не теория заговоров, и если звезды зажигаются, значит, это кому-то нужно.
А так, ну, как бы у нас вся Америка выбрала Трампа, который просто, ну, чувак говорит, да у меня другая реальность. Чем ты рассказываете? Как я скажу, так и будет. Я хочу действовать так, как будто мир устроен так, как я вот придумал. И все. Тут никакой российской пропаганды нет. Пожалуйста, Америка, свобода слова, так или иначе.
Слушай, вот опять же, да, вот мы говорим про то, что факт-чекинг не работает. В общем, то, на что мы, как просветители, делали ставки, кажется, что уже, ну, бесполезно это все делать. И мы возвращаемся опять, знаешь, к какому-то базовому набору качеств, как милосердие, человеколюбие, отношение к другому, как не к чужому, не к тому, кто твой враг, да, а попытки объяснить по-человечески, да, и опять к пресловутым этим общечеловеческим христианским ценностям.
Вот у нас папы римские говорят вот на этом языке, да, действительно.
Вот, может быть, сейчас,
возвращаясь к ним,
да, может быть, заканчивая наш разговор, мы вернулись опять к тому, что, возможно, сейчас вот это то, что нам нужно.
Ну да, собственно, это то, что оставил папа Франциск, когда он говорит, что, слушайте, подождите, не нужно мне вот этого шума политического, подождите, дайте поговорю с человеком. И он, то есть то, что казалось популизмом, и я тоже считала, что это папа популист. Но потом, когда ты уже смотришь, ну, ретроспективно на всю его биографию, ты понимаешь, что вообще, ну, как митрополит Антоний Сурожский, тоже вот великий был проповедник христианский 20 века, который все время говорил про эту встречу, что нужно, чтобы человек с человеком встретился, и тогда... Это, конечно, очень идеалистический подход, но христианство вообще идеалистическая религия, честно говоря. Вот. Какая книга более идеалистична, чем Евангелие? Ну, нету. И, конечно, это довольно наивно как бы звучит, да, что можно просто поговорить. Но если не видеть в человеке человека, то
а другое это не работает, ничего. Понимаешь, мы все вооружились инструментами. Вообще, как бы вот конец 20 века дал нам такую уверенность. Это вот как технооптимисты, которые пришли к власти в Америке. Нам тоже дала уверенность вот эта вот техническая реальность, что сейчас мы быстренько-быстренько всех всему научим. Вот у нас инструменты, вот у нас практики, воркшопы. Вот здесь это, здесь то. И это оказалось, что не работает. То есть вот только как
бы... Смотри, какие критерии работает, не работает. Ну, смысле, нам, это в нашем смысле не работает.
Это не
а у них все работает.
Как задача, ну то есть как бы нельзя просто вот так взять человека и перенести его в какую-то вот взрослую, осознанную, неинфантильную жизнь. То есть до тех пор, пока он сам не выйдет из своего несовершеннолетия, да, вот по Канту, то есть как бы пока он сам не поймет это, невозможно ничему научить.
Да, в том-то весь и ужас. Вот, мы ничего не можем сделать с другими людьми.
Надо, наверное, принять это как факт, да, и обращаться к себе, ну и быть более милосердным.
Ну, на каждом нашем каком-то личном уровне, да, но когда мы говорим все-таки об истории, об обществе, о политике, это все-таки не очень возможно, к сожалению.
И что дальше? Что делать? То есть вот сейчас у нас как будто бы обнулились до человеческих каких-то взаимоотношений.
Заводских настроек.
Заводских настроек. Что дальше? Двигаемся, продолжаем или опускаем руки?
Ну что, ну нам... Мы все равно как-то будем жить. Ну вот мы конкретно так или иначе, сколько нам отмерено, столько мы будем как-то продолжать существовать. Соответственно, мы все равно будем продолжать делать... То, что мы делаем, потому что мы тоже иначе не можем. Это как велосипед, если ты перестаешь крутить педаль, ты падаешь. Но это вот, ну, я не знаю, вот эта вот банальность делать, что должен и будь, что будет. Мне кажется, это единственный совет, который можно дать. А я не знаю, что как с этим быть всем.
Будем крутить педали дальше.
Да, будем крутить педали.
Спасибо большое, Ксения.